Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Кирилл Бакиев и Алексей Красильников у микрофона. Алеша, здравствуй.
Привет, привет.
Ну и начнем с того, что 950 тысяч рублей штрафа за клевету. Такой приговор получил Алексей Навальный по итогам заседания Бабушкинского суда Москвы. Именно такое наказание, собственно, и просил обвинение.
Вообще-то я так посмотрел, послушал у многих, кого читаю, с кем поговорил. Вот удивление вызвало, что только штраф. Было предположение, были опасения или ожидания, что будет добавлен именно уголовный срок. Ну а так, в своей речи судья упомянула, что Навальный знал, что сведения о господине Артеменко, которые он распространял, цитирую, с использованием технических средств связи, речь о том самом нашумевшем видеообращении, носят заведомо ложный характер, это тоже цитата, и в подтверждение были использованы показания и самого ветерана, его внука Игоря Колесникова, его сиделки Зинаида Тимурова, соседки Галины Маргулис, свидетель Алексея Лукина, врача скорой помощи, в общем, и многих других.
Да, 3 дня в суде рассматривалось это дело. Первое заседание прошло 5 февраля, и каждое становилось весьма резонансным, надо сказать.
Вот, кстати, если так посмотреть, может быть, это, конечно, тренд последнего времени, но судебные заседания становятся как-то более открытыми. Намного больше приходит информация о том, что происходит, кто говорит, как говорит. И вот несколько таких как раз резонансных дел, которые связаны с участием, например, футболистов или, например, бывших актеров, или вот, например, Навальный. И смотришь, слушаешь и думаешь, вообще эта судебная система вообще так существует или это какой-то цирк на выезде? Потому что порой, ну, начинаешь удивляться просто тому, что в рамках серьезного мероприятия происходит то, что происходит. Ладно, еще Мамаева с Кокориным уже можно подзабыть, а там худо-бедно все было как-то сурово и строго. Но что с Ефремовым, что сейчас, иногда возникает ощущение, что вот какое-то самовыражение, что ли, людям не хватает. Я не знаю. Но в любом случае, уже сегодня Навальный пытался доказать, что слова ветеране не могут считаться клеветой. Почему определение такое использовал, что клевета — это заведомо ложный факт о конкретном человеке. С Артеменко он знаком не был. И, соответственно, говорил, что есть факты, есть суждения. На это тоже нужно якобы было обращать внимание. Поэтому, безусловно, вот резонанс этого дела таков, что обсуждать его будут еще очень долго, и по решению будет наверняка много высказываний в одну и в другую сторону. Я предлагаю послушать такое резюме от юриста, общественного деятеля Илья Ремеслова, что он рассказал нашим коллегам.
Приговор абсолютно верный, обоснованный. Вина Навального подтверждается объективными доказательствами. То, что наказание не столь велико, это вопрос, опять-таки, к законодателю, который так сформулировал в свое время санкцию за статью по клевете. Сейчас она у нас гораздо более жесткая, до 2 лет лишения свободы. В данной истории важен сам факт, что Навальный получил наказание за клевету на ветерана Великой Отечественной войны. Полагаю, что после этого случая на его политическом будущем можно ставить крест. Пойдут за ним исключительно маргиналы, которые не чтят, не знают историю своей страны, и на этом его звезда будет потихонечку угасать. Необходимо отметить, что Навальный поднял с пола буквально себе еще несколько статей за неуважение к суду и оскорбление участников процесса, что может добавить к его сроку лишения свободы еще некоторое значительное время.
Ну и ранее сегодня же Мосгорсуд отменил апелляцию юристов Навального на замену условного срока на реальный, но постановил зачесть в срок отбывания период домашнего ареста с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. Итого в колонии Алексей Навальный проведет 2,5 года, и защита оппозиционера планирует подать кассационную жалобу на решение суда.
Ну и давай тоже вкратце, наверное, добавим фон, на котором происходила вся вот эта история последних нескольких недель. Потому что были определенные мероприятия, несанкционированные акции и в России. Были высказывания и из Европы, были и решения еврочиновников, и призывы, и приказы, я даже не знаю, как правильно, наверное, сказать, выпустить на свободу Навального из Европы приходили со ссылкой на от ЕСПЧ. Поэтому вся ситуация действительно, вот вряд ли Илья Ремеслов высказал, что сейчас вся ситуация с Навальным пойдет вниз, его карьера какая-то политическая, общественная тоже пойдет вниз. Вот он там и по погромче и достаточно ярко высказывался, если рассматривать вот статус пошире. Но сложно сейчас предположить, что прям однозначно, и согласиться с тем, что прям однозначно все пойдет на убыль. Там все-таки маховик достаточно серьезно раскручен. Будем смотреть, как он будет крутиться дальше.
Да, будем следить за этой историей. Теперь, видимо, еще и за кассационные жалобы.
Как минимум.
Да, как минимум, и разбираться во всем этом. Зимний футбол в пользу темных лошадок. Тульский «Арсенал» в выездном матче обыграл санкт-петербургский «Зенит» в 1/8 Кубка России.
Да, вот в таких в зимних, в снежных условиях возвращается российский внутренний футбол. Первая игра была сыграна сегодня днем. «Зенит» играл с «Тулой» и достаточно удивительно проиграл. И здесь очень много всего сложилось, к чему можно прибавить слово «сложный». Помимо погодных условий, просто потому что, видимо, забыли, что в феврале за окном обычно снег, обычно холодно. Еще и были другие условия, которые осложняли непосредственно эту игру, учитывая, каким было неприлично затянутым в плане отдельных ситуаций межсезонье, потому что там одна из команд высшего дивизиона вообще может сняться. Она, кстати, будет свою игру на кубок играть чуть позже. В этой конкретной игре были прям сложные судейские решения, причем ошибки были в обе стороны, на которые обращают внимание и эксперты, и специалисты. Мне очень понравился один аргумент, тезис из серии, что вот новые правила принимаются. Вот мы прямо помним, что прошлым летом, еще чуть ранее, новые правила вводились. То есть раньше играли вот одной схемой, а по одним моментам теперь вот некоторые детали изменились. Именно детали. Они касаются самых разных моментов, вроде игры рукой, вроде офсайдов. И периодически судья, который работает на игре, вроде четвертьфинал Кубка России, серьезная, 1/8 Кубка России достаточно серьезная стадия. Вот такое ощущение иногда возникает, что действительно этого домашнего задания они как бы не проходят, не изучают, не делают. И куда уходит время в ходе всяких повышений квалификации, не совсем понятно. Дело в том, что вот прямо сейчас в это время уже играется другой матч 1/8 финала «Спартак-Динамо». «Динамо» ведет 2-0, если я правильно понимаю, на данный момент. Может быть, еще что произошло. Да, и там тоже не обошлось без противоречивого, скажем так, судейского решения. Всего вот за две игры, считай, 4 момента, которые так или иначе повлияли на исход игры. Ну и если возвращаться все-таки к «Зениту», то там на пресс-конференции после матча Сергей Симак, блистательный футболист, но какой-то уж очень не совсем понятный тренер, он тоже давал достаточно банальный ответ, хотя хотелось бы, конечно, получить достаточно, ну как это сказать, информацию из первых рук, просто потому что «Зенит» и «Арсенал» — это все-таки команда несколько разного класса, при всем уважении к тулякам, которые смогли в данных конкретных условиях, которые, напомню, действительно были сложными, собраться и победить. Я предлагаю послушать спортивного журналиста, автора телеграм-канала «Футбольные темы» Артема Локалова, который подвел итоги этого матча.
Нет, я не думаю, что можно говорить про позор, просто это неожиданность, потому что «Зенит» был фаворитом в противостоянии с «Арсеналом», но это кубковый матч, здесь все что угодно может произойти. Для меня, конечно, удивительно то, что «Зенит» проиграл дома, но я думаю, что «Зенит» сейчас и, в принципе, в этом сезоне не та команда, которая считается непобедимой. Я думаю, что «Арсенал» просто использовал свои шансы, «Зенит» не показал каких-то ярких действий, не воспользовался тем преимуществом, которое у него есть в виде состава, который, конечно, и по именам, и по деньгам превосходит команду из Тулы. Поэтому «Арсенал» просто воспользовался своими шансами и закономерно победил.
Ну а что же, собственно, дальше?
Ну, собственно говоря, та самая стадия 1/8 финала будет играться в течение вот этих выходных и перед выходных. Сейчас «Динамо-Спартак», да, игры там минут 25 осталось, ну, 2-0, и, видимо, «Динамо-Спартак» дожмет. Дальше еще 6 матчей, завтра 4, потом еще 2. И что самое важное, жеребьевка четвертьфинала, куда уже «Арсенал» прошел, должна состояться в течение 3 дней с момента окончания вот этой стадии. То есть, я так понимаю, к среде, ко вторнику уже все будет ясно. Следующая стадия уже 2-3 марта, и снова можно только напомнить, что до начала чемпионата Европы 2020 года остается 16 недель, прям ровно с сегодняшнего дня. И в эти 16 недель нужно сыграть очень много матчей. И хочется, чтобы вот эти все погодные условия были хотя бы приемлемыми, потому что сегодня замеряли, вот там, где «Спартак» с «Динамо» играли, было сколько? -3 намерили, именно вот на стадионе. Было бы минус 15, а учитывая, какой была погода за последние несколько дней, несколько недель, можно было бы вообще этого не исключать, потому что вот эта знаменитая еще ситуация, да, минус 10, а ощущается как минус 60. Вот, соответственно, могло бы все произойти по-разному. И, соответственно, вот хотелось бы, я так понимаю, всем функционерам, чтобы никаких переносов не было. Ну, а так, обладатель Кубка России получает гарантированно место в Еврокубках, правда, вот в последний как-то сезон у... Да как последний? В несколько сезонов у российских команд в Еврокубках не очень ладится, поэтому большой еще вопрос, кто как будет играть. Но вообще, если так посмотреть, вот именно по тем двум играм, которые сейчас состоялись, видно, что выставляют как минимум сильнейшие составы. Это уже приятно, это уже отрадно. Просто раньше не раз такое бывало, когда команды премьер-лиги выставляли второй состав, третий состав, ну как бы сбрасывая ненужный турнир, который вот действительно просто нагружает календарь. А выиграешь ты или вы не выиграешь, это еще бабушка надвое сказала. В любом случае, самое главное, наверное, итог вот этих матчей, которые сегодня идут, которые пройдут завтра, послезавтра, и будут, кстати, проходить не только в Москве и в Санкт-Петербурге. И погодные условия по всей России могут быть разными. Главное, чтобы обошлось без травм, никто, чтобы не потерял свое здоровье, потому что пусть стало теплее в отдельных городах, чем было в течение недели, пусть снег очищают, пусть газоны новые, но вот на этом, на мерзлом покрытии получить любую травму, чуть-чуть не подготовиться, чуть не разогреться, можно очень запросто. Поэтому главное, наверное, вне зависимости, кто как сыграет, чтобы все были здоровы.
Это да, еще одно спортивное событие этого дня. Без медалей не обошлось. Чемпионат мира по биатлону все же принес сборной России медаль. Бронзу завоевала мужская эстафетная команда.
Я вот просто слежу за биатлоном, и это какая-то феноменальная синусоида в том отношении, какое есть к сборной России по биатлону. Потому так. Что сначала была почти год, если посмотреть вот с прошлого сезона, почти год была серия без побед на этапах Кубка мира. Прям все считали вот эти гонки, сколько там, 40, уже 45 там гонок без побед. Обед прошло. Потом бац, вдруг внезапно на одном из этапов выстрелили. И напобеждали, и медали насобирали. И вроде Куба, вроде чемпионат мира недалеко от этого этапа Кубка мира был по времени. А значит, можно на что-то рассчитывать. Сразу начали что-то считать, что-то подбивать. Потом начинается вот этот чемпионат мира. И сразу вообще вот те результаты, которые были, ну, наверное, только в двух гонках, в индивидуальных гонках, женской и мужской, вот там были какие-то даже не шансы на медаль, а были шансы на хорошие эмоции. Потому что в женской индивидуалке вот пятое место заняла спортсменка наша. Увы, прошу прощения, сейчас из головы вылетела фамилия, не суть важно. И вроде как можно порадоваться. В мужской индивидуалке вот очень перспективный молодой спортсмен Карим Халили, афганского происхождения, выступает за сборную России. Тоже неплохо выступил, но тоже проиграл. И тоже он там далеко от медали-то был. Но тоже какой-то вроде повод для оптимизма, с другой стороны. И здесь оно идет, оно вот накопительным этим эффектом.
То есть радовал не итог, а радовал процесс.
Я даже не знаю, как сказать. Потому что процесс-то ладно. Результат, что пятое место, пятое, еще чуть два вперед, уже было бы третье, да? Вот из этой серии. Ну и, соответственно, сегодня же как раз все началось-то еще и эстафетный зачет еще начался, собственно говоря, с микс эстафеты, которые как-то ужасно проиграли по полной программе. Потом была женская эстафета, где заняли худший результат девушки наши, увы, 11 место. И тут мужская эстафета, и бац, гонка. Такая неожиданная бронза. И снова вроде как-то вечер, значит, нет повода не порадоваться. Вот, давай назовем состав нашей сборной. Карим Халили, тот самый молодой 22-летний биатлонист. Очень хочется верить, чтобы не только у него у самого было хорошее перспективное будущее, но и чтобы вслед за ним тоже потянулись. Матвей Елисеев, достаточно новый, но уже привычный имя. Александр Логинов, тот самый, который в прошлом году в одно лицо, что называется, две медали нашей сборной принес на чемпионате мира. И все, больше кроме него ничего не было. Эдуард Латыпов, который на финише тащил команду, но вот здесь второе место все-таки не удалось удержать. Он в последний этап лидировал. Не лидировал, шел вторым, но, увы, не смог довести именно до второго места.
Угу. В общем, то есть... Надеяться есть на что или уже нет?
Как тебе сказать, впереди еще две гонки, но вот если про эту эстафету сказать, то вот она была, знаешь, такая классическое преодолевание. Мне кажется, вот если мы говорим про сборную России по биатлону, как-то иначе нельзя. Всегда преодолевание. Вышли с самого начала и сразу, ну как это сказать, сразу не совсем удачно постреляли, сразу откатились на восьмое место. И дальше вот это началось. Идут вперед, преодолевают, сокращают отрыв. Вот шестое, бац, вот пятое. Здесь снова хорошо постреляли, вышли на третье, бац, на финальный круг уходит вторым. Там уж ладно, серебро бронза не так важно. Но вот этот момент, он всегда как-то присутствует. Такого понятия, как победить на классе, даже не победить, какое-то место занять на классе, просто нет. А ведь, казалось бы, еще ну нет, уже давно это было время, когда можно было так побеждать. Но ты, когда смотришь биатлон, вот необходимо всегда смотреть с каким-то с успокоительным, если ты идешь переживать за свою команду. Ну и что, да, в ходе чемпионата заработана вот одна медаль, впереди еще две гонки, два масс-старта, то есть, по идее, еще есть шанс немножечко вот эту медальную ситуацию улучшить, но если посмотреть, как быстро бегут наши биатлонисты и биатлонистки, ну, как-то перспектив здесь особо не очень видится. Наши, как это сказать, хорошие карты именно вот в индивидуальной гонке, то есть, где раздельный старт, где продолжительная дистанция, где один промах — это сразу минута штрафа, а вот когда бегу точно, не всегда и не все хорошо получается. Но есть надежда, поэтому посмотрим, поболеем в компании успокоительных напитков или препаратов однозначно точно, разрешенных и зарегистрированных.
Ну, или хотя бы рецептурных. Еще один бывший нацистский преступник рассекречен и депортирован из США в Германию. Правда, суд над ним маловероятен. Почему вот же?
Достаточно часто. На самом деле, почему ты спрашиваешь, суд маловероятен или почему,
да,
он депортирован?
Почему суд маловероятен?
В этом случае все просто. Всем нацистским преступникам, которых в последнее время задержат, у них уже очень серьезный возраст и очень плохое здоровье. И по этой причине в разных странах, здесь мы говорим про Германию, возможно, какие-то, я уж не знаю, как это назвать, поблажки или особенные отношения. В общем, там вот этой в терминологии не очень сильно разбираюсь, именно в германской. Поэтому вот этот момент, он действительно есть, он действительно принципиален о том, что преступник выявлен, преступник депортирован, а вот что будет дальше в этой ситуации, это уже большой вопрос. Речь идет о Фридрихе Бергере, который вполне себе спокойно проживал на территории США. Ему сейчас 95 лет, и во время Второй мировой он был охранником одного из концлагерей Нойенгамме, причем вплоть до последних недель войны в тот же самый концлагерь, он узник этого концлагеря, когда перевозили, я даже не знаю, как сказать, перетаскивали, переводили в другое заведение после того, как советские войска подходили освобождать, он вполне себе сопровождал вот этот, не знаю, даже обозом, наверное, можно сказать, потому что нечеловеческие условия были перевозки людей, и в ходе только этой транспортации погибло около 70 человек. И вот такой человек был выявлен, все подтверждено, и он теперь отправлен в Германию.
Давай послушаем мнение историка и публициста Евгения Спицына.
Военные преступления, они не имеют срока давности, это общемировая практика, тем более с учетом того, что сама нацистская идеология и целые органы и институты нацистской Германии, они были признаны преступным Нюрнбергским трибуналом, а приговор Нюрнбергского трибунала действует без срока давности и во всем пространстве, поэтому это все в рамках Нюрнбергского приговора.
Ну, кстати, надо сказать, что эта история довольно частая, когда в Америку уезжает нацистский преступник, продолжает жить под чужой личиной, ну или просто скрывает свое прошлое, его рассекречивают, и потом что-то с ним происходит.
Иногда даже не обязательно рассекречивают, иногда вполне себе известно, кто это, как-то. Вот так Россия, например, от Канады одного из таких преступников пытает добиться выдачи, в высылке, депортации обратно уже в течение многих лет, и этого все никак не происходит. Там то бюрократические проволочки, то еще какие-то. Но вот если начинать, опять же, вчитываться в ситуации, в истории, всегда очень ярко как-то. В особенности в данном случае, я вот упомянул как раз вот той детали биографии, которая у Бергера непосредственно была, которая как раз происходила в ходе последних недель войны. И здесь, опять же, в решении суда, который принимал это решение, фигурирует его признание, что он об уходе со службы в охране концлагеря вообще не просил. Более того, я просто удивился, что такое действительно возможно. Он вплоть до последнего времени продолжал получать пенсию из Германии, в том числе и за службу во время войны.
Ничего
вот
себе.
Такое. Я понимаю прекрасно, что мы, кстати, периодически сталкиваемся с такой ситуацией, когда это касается Прибалтики, когда это касается Германии, что у некоторых, ну, тоже людей, которые, мягко говоря, по ту сторону воевали, а кто-то не воевал, а занимался, вот как, например, в данном случае охраной концлагерей или другими непотребными вещами. Но вот по документам оно остается, да, вот по документам оно идет. И пенсии какие-то происходят, начисляются. И ты видишь, читаешь это и не понимаешь, как это такое может быть. Но вот это бюрократия, бюрократия в этом смысле может иметь, конечно, и негативный момент, который вот еще более, вот повторюсь, еще ярче, пронзительнее эту ситуацию, эту трагедию показывают. Просто потому что абсолютно Евгений Спицын не то, что верно подметил, а это единственный правильный подход. Не имеют военные преступники никакой, как сказать, границ по времени и пространству. То есть вне зависимости, где как это происходит, это находится, это расследует вплоть до, вне зависимости от того, с чего, кстати, вот я начал. Тот самый возраст, то самое здоровье. Угу. Потому что периодически и вот по российским средствам массовой информации, и по российским решениям происходят такие вот... И заголовки, и статьи тоже проходят относительно
я
того,
помню,
что...
относительно недавно, да, но, да, может да. быть, года 3 или 4 назад тоже был процесс, опять же, детали уже не помню, над тоже каким-то бывшим нацистом, я уже не помню, тоже, по-моему, кстати, с чем-то как-то с концлагерями был связан, и на тот момент он уже, то есть вот там были кадры из зала суда, его завозили туда не в кресле-каталке даже, вот прям на этой
катающейся... На пандус, на коляске?
Кровать, кресло.
А, вот так даже.
Вот так даже, да. И у него был баллон с кислородом, он через него дышал, и вот над ним в таком виде производился процесс. И это, конечно, было весьма...
Ну, оно, вот ты понимаешь, оно действительно вот внушает именно даже визуально, потому что смотришь и действительно видишь, ну, человек в очень-очень преклонном возрасте. Вот, кстати, очень было яркое дело, когда здесь как 90-летние, 100-летние вот эти нацисты или люди, которые подсобничали нацистам в те времена. Потому что я вот российские прецеденты вспоминал, ну, тоже, как это сказать, граждане страны, которые переходили на ту сторону, mm-hmm. на сторону Германии и в той войне. И каким-то образом тоже вели полицейскую работу, это, конечно, не назовешь, но тем не менее. И вот тоже вроде бы начинаешь думать, ну, наверное, состояние здоровья там или что-то еще. С другой стороны, ну, если человек виновен, ну, как сказать, в пытках и в убийствах очень многих людей, очень многих детей, очень многих женщин, целые, ну, как это сказать, населенные пункты могли пострадать. Ну, какой здесь подход может быть? И делать просто ссылку на возраст, наверное, неуместно. Здесь в первую очередь идет формулировка, вот это словосочетание «военный преступник».
Да. В социальных сетях тоже будет действовать закон «Кто не с нами, тот против нас». Пользователи мессенджера WhatsApp, не согласные делиться данными с Facebook, будут ограничены в правах.
Мне вот, кстати, очень понравилось из этой ситуации, что она касается не только WhatsApp, она касается не только людей, которые там общаются. А там, я уверен, многие останутся общаться вне зависимости от того, какие будут правила. А насколько вот этот муравейник переворошили, можно сказать, после этого. Потому что сколько подписчиков получили некоторые другие социальные сети, одни из которых сразу же загнулись, вот это самое, я уже забыл, как называется это, у любимой сети американских правых такая, которая на WordPress была. Parler, да. Я Parler назвал почему-то. Ну, не суть важно. Есть вот эти самые всякие клабхаусы и прочие модные популярные штуки, которые вот они возникают. Почему? Потому что гипотетически вот эта поляна, которая была, ее немножечко, бац, сокращают, урезают, и людям, по идее, куда-то нужно переходить, а куда переходить, вариантов сейчас становится действительно много. Ну, и, соответственно, если говорить непосредственно об этой затее, после 15 мая, что, собственно говоря, содержится в формулировке «будут ограничены в правах». После 15 мая на время ограничат возможность отправлять сообщения, а затем могут и деактивировать, потому что есть формальное правило. Учетная запись после 120 дней бездействия удаляется. То есть сначала вроде мы как-то поразим в правах, а дальше взятки гладкие, все чисто. Вот у нас такой пункт об удалении профиля есть. Я предлагаю сразу послушать комментарий директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова.
На мой взгляд, это была очень глупая мера, но просто потому, что они фактически вот этими шагами инициируют такую волну скандалов, когда дата настанет, пользователи снова вспомнят произошедшее и опять начнут искать новые способы ухода. Возможно, они брали себе тайм-аут, чтобы попытаться договориться с самыми громкими медиа или с кем-то еще, чтобы не было такой волны, но я думаю, что вряд ли им это удастся, потому что это скорее будет исходить от пользователей.
Если честно, вот на моей памяти к пользователям никто никогда не прислушивался. Потому что очень многие сервисы, очень многие IT-площадки и корпорации считали, что вот мы вам что-то предлагаем, и все, пользуйтесь, а альтернатив у вас особых не будет. А вот потом потихонечку оно происходит, что эти альтернативы появляются. Другое дело, что не во всех областях, потому что все никуда не уйти, например, от того же Ютуба, видео в плане видеохостингов ничего удобнее. Ну, удобнее, проще, понятнее не придумано.
Ну, да.
Почему так происходит? Не могу понять. Везде происходит. Соцсети, мессенджеры. Даже для подкастов миллиард площадок создали. А вот с видеохостингом почему-то везде оно никак не получается. Я могу, кстати, высказать очень похвальные, подставиться немножечко, да, и высказать похвальные слова в адрес, как сказать, сервисов, которые предлагают, скажем так, пикантный контент, да, такой 18+,
так.
Потому что там очень любят своего пользователя, посетителя, и поэтому там максимальное удобство. Я знаю несколько проектов из совершенно разных областей, которые спокойно переехали, используют этот вот 18+, и указывают, что если ролик закончится, то вот дальше опасно, дальше как это, not safe for work. Почему? Ну, смотрите, что у вас может появиться на экране. Но там действительно удобные какие-то плееры, удобно все нажимается, и всегда максимально адекватная администрация. Но здесь мы говорим о мессенджерах. Если вкратце напомнить, то 8 января вот это пользовательское соглашение надо было обновлять. Пришла рассылочка всем людям, которые пользовались. Можно было немножечко отложить его под подписание его согласия, но теперь Facebook хочет, чтобы с ним поделились номерами телефонов пользователей, а также IP-адресами и вот этими самыми транзакциями. Что будет в мае? Ждем.
Да, но с другой стороны, я не очень понимаю, почему это всех так возмутило, потому что WhatsApp в Facebook уже несколько лет.
Те
данные, которые они, судя по всему, запрашивают, хотят, чтобы WhatsApp с ними делился, но не сказать, что это какая-то суперсекретная информация.
Они так их получали. Просто
они
теперь нужно поставить вот эту галочку, что ты согласен этим делиться. Раньше просто было то же самое, но никто не спрашивал.
Это да, поэтому не знаю, почему все так начали именно после этого сообщения думать о своей о безопасности своих данных, вернее, даже тех данных, безопасности которых уже давно не является проблемой. Ну, не знаю, действительно, посмотрим, подождем 15 мая и посмотрим, во что все это выльется.
Будет ли новая волна переходов в какие-то в новые мессенджеры, в новые сервисы?
Клабхаус какой-нибудь, да.
Только текстовый.
Да. Алексей Красильников, Кирилл Бакеев, спасибо.
Благодарю.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».